Харадж Киджай, Хринам, Санкиртан Киджай. Что у нас сегодня по календарю вайшнавскому? Лочиндас Такур. Ну, мы будем завтра его обсуждать, но надо понять, что есть такое направление. Это Гаураган, песни вайшнавов, и Бхакти Кавья. Это поэзия. Дело в том, что как бы высшие духовные переживания, они проявлены в вайшнавской поэзии. Поэтому, когда Шилачарья Махарадж стал ачарьем миссии, у него не было времени сидеть и изучать писание, но он всегда знал самый такой, скажем так, оперативный подход к вайшнавской философии, к проповеди. Это взять песенник и начать петь песни, и потом просто пересказывать их смысл. Поэтому, если мы хотим до какой-то степени постичь именно философию вайшнавов, а философия вайшнавов, ну, как бы даже бхакти, да, скажем так, бхакти – это чувство, это переживание, то нам стоит обратиться, безусловно, к песням поэзии вайшнавов. И в этой связи стоит выделить несколько, скажем так, направлений, да. В целом, как бы, песни разделены на две части. Это так называемые ситхи-лаласы, то есть это песни совершенных душ, которые мы крайне редко исполняем или исполняем, ну, скажем так, на какие-то особые события, как типа Шрупа Манджари Пада и так далее. И второе – это песни совершенства, да. Эти песни совершенства, они, как правило, говорят о нашем несовершенстве, как ни странно, да, вроде бы как песни совершенства должны быть там «я такой крутой», я вот в себя верю, я такой себя самомотивирую. Ну вот, это не значит, что мы должны развивать отсутствие веры в себя, но эти песни, скажем так, они состоят из двух частей. Первое – это осмысление своей негативной природы, а второе – осмысление того, как она может измениться. Ну, как, например, Гурудев всегда пел песню «Эмана Дурмати», и он этой песней открывал всегда лекции. И почему это происходило? Потому что он рассказал такую одну историю, что когда он пришел к Гуру Махараджу, Гуру Махарадж был, естественно, вайшнавским садху, он уже открыл читание Сарасват Мат, читание Сарасват было всего несколько лет, но все равно Гуру Махарадж был как бы бенгальским браманом вайшнавом, скажем так, да, то есть, ну, человеком, который... И Гурудев был бенгальским браманом и вайшнавом. Ну, понятно, вайшнавом, так сказать... По сравнению с Гуру Махараджем был вайшнава неофитом, но отец Гурудева был гуру. И дядя Гурудева, ну, как бы они были браманами, и, естественно, у них были последователи, ученики, так называемые кулы-гуру. И Гурудев, он с детства с отцом ходил по разным праздникам, фестивалям, и его отца приглашали, отец был неплохим певцом, и отец пел киртаны. Естественно, нужно понимать, что Бенгалия – это родина вайшнавизма в целом, тем более Гурудев как бы попадает в раздел гор Мандалы, и деревня, где он родился, называется Баманпара, но вообще это Брахманпур. И как мы читали про Ударан Даса Такура, у которого было 6 деревень, там, где жили ваники, также существовали деревни, где жили браманы. Например, вокруг Джаганатхапури есть там 13 деревень, в которых жили браманы, которые составляют основу, скажем так, вот этой вот джаганат-мандалы, а не только те люди, которые живут в самом Пуре, а также браманы-вайшнавы. И браманическая культура, она, ну, как бы крайне такая глубокая, и, как мы понимаем, да, браманы, они жили своими как бы кланами, своими семьями, и если рассматривать тут же эко-чакру, то в эко-чакре было достаточно много браманов, и в Индии есть такие там, как приезжаешь в какой-то город, и там дома покрашены в разный цвет. На самом деле это цвет каст браманов, ну или каст. Есть, например, там белый город, да, там это тоже там браманы живут, район. То есть у браманов даже были свои улицы, дома покрашены в свой цвет. Почему такое определение было? Потому что по ведической традиции путники, они оставались у путников, но своей касты. Вайша ночевал вайш, то Бангладеш не было гостиниц, необходимо было принимать гостей. Такая была система социальная. И эта социальная система, она была построена на то, что не нужны рестораны и кафе, тебя везде покормят. Ну, как бы твой дом – это ресторан и кафе. Да? Домохозяин выходил на улицу и смотрел, есть ли кто-то из путников, из нищих, там или каких-то, ну, путешественников, и говорил, кого. И аннадана, раздача пищи, считается самой высшей благотворительностью, то есть накормить кого-то. Ну, как же в советские времена люди собирались по кухням. Также и в древневедической культуре не было потребностей в ресторанах и гостиницах. Почему? Потому что рестораны и гостиницы, каждый дом – это гостиница и ресторан. И есть такое условие, ну, как бы, да, то есть разные классы, они, скажем так, соприкасаются с разными классами. Поэтому была классификация по цветам, были как бы определенные законы, условия. И сами брахманические сообщества делились тоже на разные как бы группы. Ну, далее в Шивапуране есть некое описание, которое показывает, что разные касты, они могут функционировать по-разному. То есть, например, если брахман занят администрированием, как он называется брахман кшатрия. Если брахман занят там, скажем так, там преподаванием или, например, там, скажем так, ну, там, медицинской или религиозной деятельностью, то он брахмана-брахмана, да, то есть он преподает. Если он администрирует, то он брахмана-кшатрия. Если он занимается там какими-то торговыми делами, он брахмана-вайша. Если, соответственно, какими-то ремеслами, он брахмана-шудра. Ну, например, может быть, художником или музыкантом, он тоже считалось брахмана-шудра, что понятно, да? Ну и так далее. И поэтому, в принципе, сама по себе кастовая система, она не до конца понята как бы западными людьми от слова вообще, но тем не менее в ней были какие-то конкретные, скажем так, ограничения, как, например, мы все понимали, что торговцы золотом – это крайне привязанные люди, ну, скажем так, к богатству, к благосостоянию и так далее. Но Нитинанда Прабху их всех превратил в чистых вайшнавов. И все они являются там спутниками Нитинанды Прабху. Поэтому брахман считается лучшим среди духовных учителей. То есть, поэтому в шастрах сказано, если гуру брахмана вайшнав, то это лучше. Там уже потом могут быть другие. И потомки Бхактивинода Такура были каястками. Бхактивинода Такура был из каяст. Но его дальние родственники были брахманами. Они пришли из, по-моему, Кашмира, и царь Бенгала пригласил эти сообщества брахманов к себе, и затем они долгое время занимались делами царства, управляющими делами. Я думаю, что в процессе, скажем так, вот этого вот, скажем так, администрирование, возможно, когда брахманы вступают там в брак с кшатриями, ну, как бы, можно сказать, по касте они опустились, но в целом Бхактивинода Такура в своей как бы родословной описывает достаточно интересно своих предков, и все они были в какой-то степени выдающимися людьми. Ну вот, поэтому, то есть он не просто так, не случайный персонаж, да. И также деревня Гурудева, которая была, в которой он родился, называлась Брахманпур, а его звали Гобинда Сундар Видьябушан, Видьяранджан. Видьяранджан, да, то есть Видьяранджан и так далее. Это титул как бы ученого брахмана. И нужно понимать, что Индия, которая была сначала растоптана мусульманами, потом захвачена англичанами, пребывала в кризисе не только потому, что Кали-Юга, а потому что, естественно, все понимали, что в первую очередь нужно разрушить духовные устои страны и общества, ну, как бы, да, деморализовать его. И поэтому англичане прилагали к этому усилия, мусульмане прилагали к этому усилия, и даже Рупа Санатанам, которые тоже, кстати, были, так сказать, из их корни были из Южной Индии, они были вынуждены служить на Абхусейн-Шаху под видом мусульманских, скажем так, граждан, да, то есть при дворе все должны были играть роль мусульман, даже хотя как бы не играли, но говорить салам алейкум, там, носить бороды, брить голову, носить исламские одежды, хотя достаточно большое количество служащих было именно вайшнавами, брахманами, и Рупа Санатанам, они в свое время открыли целую деревню брахманов и было около 2000 человек, 2 или 3 тысяч. Браманов, там были семьи браманские. И там были выкопаны Радха Кунда, Шьяма Кунда, храмы Кришны. И вы знаете, да, эту историю, как, по-моему, Санатан или Рупа попали на службу, там сам этот Шах, он неоднократно убивал своих предшественников. То есть там, в принципе, все эти вот арабы аравийские, которые захватили Индию, у них там все было очень просто. Кто-то становился визирем, как бы заместителем, потом в итоге делал придворный заговор, они убивали этого шаха, становился новый шах. Как сказать, он делал кого-то из своих сторонников визирем, потом в силу тех или иных обстоятельств они разговаривались, убивали его и становились новыми шахами. И, в общем-то, там достаточно такая мутная история. Уже Хусейн Шах, он уже, так сказать, участвовал там в куче заготовок, и, естественным образом, он убил своего предшественника. И там был такой интересный момент про Хайрмана. Может, надо переключить на какую-то другую прогу. Вот, и там был такой интересный момент, что он уже был на постоянной паранойи, что его убьют. Ну, потому что сам убил уже. Вот. И, ну, понятно, что он был совершенно как бы жестоким. Жестоким, как говорят писания, олицетворением Камса. И он, ну, как бы понимал, что, в принципе, со своими братьями далеко не уедешь. И вот когда кто-то там из его последователей получил от него сложную задачу, и там типа не сделаешь голова с плеч, то он случайно наткнулся на кого-то там, на Рупу или на Санатана, и тот его сказал, что такое печальное. Он говорит, да вот там я не могу решить задачу. Он говорит, так это же просто решается так, 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 так. И когда он пришел к Хусейн Шаху, естественно, под страхом смерти, не пытался врать Шаху. Когда Шах выслушал его гениальное решение проблемы, Шах сказал, слушай, ну ты такой дебил, ты не мог это сделать, это кто-то тебе подсказал. Он говорит, ну да, 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 типа мне там подсказал такой, он говорит, тащи его сюда. И когда он проинтервьюировал как бы Рупу Санатана, в первую очередь он понял, что это гениальные люди, а во вторую он понял, что это возможность, ну, как бы сместить с должности. Ну и вообще все, Акбар и другие, они понимали, что надо ставить, ну, как бы во главу угла, скажем так, талантливых людей. То же самое, в принципе, было и у монголов, когда Куглай-ханы, вот вся чингизиты захватили уже Китай, то в конечном итоге их, скажем так, сыновья были уже воспитаны как китайские принцы, которые изучали там политику, систему управления, потому что, ну, там они прискакали на своих лошадях, а дальше надо управлять царством. Ну, то есть это уже экспансия совершенно другая. И в этой связи как бы такая интересная история, что Руп Санатаном они в целом как бы поняли, что а есть ложечка размешать, что у них есть шанс, если они откажутся, то фактически продолжится террор между индуистами и мусульманами. Если они примут это предложение, то владея некой своей силой, некой, скажем так, они смогут, наоборот, привести некую гармонию среди мусульман и индуистов. И есть такое понимание, как это вообще все работает, как вообще работает власть. У большинства людей нет понимания, но я вам, к примеру, расскажу, как это делается. Ну, мы сейчас немножко уходим уже больше в стадию даже не конспирологии, а, скажем так, как сказать, скрытых принципов управления. И вот скрытый принцип управления называется диалектика Гегеля. Есть диалектика Сократа. Сократ, он по своей диалектике использовал такие принципы. Это постоянно задавать вопросы и двигаться по теме, чтобы достигать понимания истины, сильно не занимая эго человека. Ну, например, как он это делал. Ну, там, дорогой друг, а мы с тобой гений или нет? Что ты думаешь?
Вы, да, я нет.
Нет, ты мог сказать, каждый в своем. И Сократ бы сказал так, ну, давай тогда определим уровень и качество гения. И мы начинаем говорить, какими качествами отличается гений. Мы понимаем, что мы в целом далеки от гения. Ну, хотя даже мы можем делать другу комплименты, но мы все равно должны понять, все равно есть круче нас ачарьи, все равно есть круче нас, скажем так, звукорежиссеры. Ну, но исследуя качество как чего-то очень возвышенного, мы начинаем, ну, неосознанно понимать, а сколько нам еще там уроков пройти, сколько нам еще классов пройти. Вот поэтому Сократ он действовал таким методом. Или, например, он говорил, скажи, а мы с тобой дураки? Не знаю. Давайте исследовать. Исследуем качество дурака там, и так далее и тому подобное. И мы понимали, ну, между гением и дураком, если прочертить, скажем так, некую амплитуду, мы где-то там, например, на третьем этаже снизу, но впереди еще 300 этажей прогресса. Да? То есть Сократ не пытался кого-то заставить признать, что он дурак или гений. Сократ пытался с помощью диалектики постичь истину. Это его метод. Гегельская же диалектика, она несколько другая. Что Гегель объясняет такую ситуацию. Вот смотрите, если существует некое, скажем так, государство, то у государства есть всегда одна возможность. И эта возможность – то, что его свергнут. Это вовсе не значит, что свергнут его плохо демократическим путем. Поэтому есть такая понятие, как сменяемость власти. Но если государство будет не свергнуто, а сможет передать власть, а если тем более те, кто стоят за государством, могут передать власть следующему как бы конгломерату поверхностных управляющих, тогда, в принципе, все принимает другой смысл. И вот поэтому гегельская диалектика состоит в том, что если государство какими-то скрытыми методами доставляет какие-то проблемы своим жителям, то жители должны этому государству как бы предаться и должны. Да? И чем больше проблем государство делает своим жителям, тем больше как бы жители этого государства согласны на ущемление их прав, то есть как бы меньше они будут смотреть на, там, скажем, там, расходы на образование, социальную среду. Почему, вы понимаете, почему для государств войны крайне выгодны, не только для, ну, скажем так, там, бенефициаров, потому что войной можно списать все, что угодно. Внешний враг – это самое вообще классное. То есть вот если найти где-то внешнего врага, можно все, что угодно рассказывать людям. И следующий этап – это государство, оно якобы начинает решать эту проблему. На самом деле, конечно же, оно никакой проблемы не решает. Оно просто делает вид, что решает эту проблему. Но при этом за решение этой проблемы оно как бы лишает там жителей там, свобод, или поднимает налоги, или ограничивает их. В общем, короче, так или иначе происходят две вещи. Первое – это укрепление государства. Второе – это как бы, скажем так, манипуляция. И третье – конфликт. Чтобы вы понимали, конфликт выгоден всегда долгий, затяжной. Почему? Потому что есть такое понятие, как управление конфликтом. Вот никто не понимает, почему они не могут дать там Украине оружие, почему эти не могут делать там, а зачем? Это называется управление конфликтом. На конфликте получается прибыль. Зачем ее теряют как бизнес? И поэтому это не я, это Гегель. Извините, я не конспиролог. Гегель – проклятый конспиролог. То есть Гегель, он вывел такую формулу. Да? И, в принципе, эта формула, она стара как мир. Ну вот, я помню, такой был в 90-е случай, там, я попал там в одну баню соседскую с нами, и там в этой бане, значит, по средам менты, по там четвергам чиновники, а по пятницам все вместе. Ну, я как-то попал в замес, значит, одна группировка, которая якобы ворует с другой группировкой, обсуждают, что вы вот типа крыша этих, а мы типа этих начнем щемить, вашу, ну, крышу, которых вы. А вот вы, менты, и вы, чиновники, ничего не будете делать, нам не будете мешать. В итоге те обратятся к вам, а они сначала придут к вам, вы ничего сделать не сможете, потом они обратятся к нам, мы скажем, что для того, чтобы это решить, нужно как бы, чтобы вы нам поставили нашего человека, ваши управляющие, потому что ваши управляющие вообще не врубаются, как это все нужно делать. И как только мы введем нашего управляющего в эту структуру, мы сразу отожмем там всю недвижку, все, и просто вышвырнем хозяин с голыми задницами. И в новом раскладе вы получите вот это, вы получите вот это, вы получите вот это. То есть внешне кажется, что там какой-то добрый, там какая-то крыша решает проблемы, какая-то вторая враги, они что-то нападают на эту крышу, у них какие-то терки, разборки, звонки. То есть хозяин полностью думает, что решают какие-то его проблемы. Там, да, потом ничего не получается, он бежит туда, он бежит сюда, к третьему, все отмораживаются. Вот в итоге ему говорят, не, братан, ты не умеешь решать проблемы, директором должен быть официальный Вася подписантом, ты просто акционер, ну и все. Схема, она вообще работала с 90-х, так вообще полцентра Москвы, я думаю, Украины отжали недвижимость. И эта схема работала всегда, то есть там, недвижимость, предприятие отжималось именно так. Потому что никто же тебе сам, ну, либо надо убить человека, Но даже убив человека, ты не решишь проблему. А так он тебе сам отписывает все. И вот, и, потому что никто не хочет решать проблемы. Всегда все хотят переложить свои проблемы на кого-то. На государство, там еще на кого-то. Я почему-то рассказываю, не, ну, привязываю к сознанию Кришны, потому что в Древней Индии все было то же самое. И Хусейн Шах, он был точно таким же функционером, который, в принципе, понимал, что сам он ничего сделать не может, нужно опереться на каких-то людей. Рупа Санатана, они это поняли. И они под этот шумок как бы остановили террор индуизма. Они сказали, ну вот если мы хотим строить государство, значит, нам нужно дать права, потому что мусульман мало, а индуистов много, значит, надо дать какие-то права. Ну да, может быть, там у мусульман, как у захватчиков, будут больше права расширенные, но индуистам нужны права. И на самом деле это, как вам сказать, ситуация, она, в принципе, исторически очень сильно влияла на расклад. Например, мы мало что знаем о христианстве, о Христе. Ничего, что я так ушел в социологию, в культуру, нет? Да, мы мало что знаем о древнем античном мире. Единственное, что мы знаем, что у Рима были очень глобальные проблемы с фактически, можно сказать, оккупацией Иудеи. Очень глобальные проблемы. То есть Иосиф Флавий, описав вот эти вот там еврейские войны, ну там, короче, там очень много было больших проблем. И Иудея постоянно боролась за свои права. И римляне, то есть все понимали, оккупанты, вообще принципы Рима состояли в том, что они давали некоторым странам, скажем так, статус партнера, а некоторым странам, которые сопротивлялись, они жестко сопротивляли, получали сопротивление и становились статусом колонии. То есть в статусе, как уже в Римскую империю попадало государство в качестве колонии, то там был, скажем так, колониальный менеджмент, колониальные поборы. Но если какое-то государство обладало более-менее силой, опасностью для Рима, то ему могли выдать статус партнера. Ну, как бы, скажем так, союзного государства. Да? Но опять же, ему просто так ничего не давали. Были какие-то привилегии торговые, должны были проходить какие-то там караванные пути. И в случае, там, если у Рима была какая-то потребность в войне, то это государство должно было предоставлять свои какие-то там легионы, свои боевые части для участия в общих, так сказать, партнерских разборках. Но так или иначе, поглощение происходило через вот, ну, такую как бы экспансию. Да? И, по сути дела, Индия примерно так и была захвачена. На самом деле, мало кто знает про Парфянское царство. А еще очень хорошо в Индии поучаствовали греки, знаете об этом, да? Почему? Потому что было достаточно греческий, не только Александр Македонский. Но благодаря этому греки приняли буддизм многие, а многие греки стали вайшнавами. То есть, и часто, когда я приезжал в Индию, я видел в Индии почему-то, ну, греческие колонны, греческие, вот это вот, было очень много элементов греческой архитектуры. Ну вот, чисто вот есть такая вот эта джайпурская, нагарская архитектура, а тут ты видишь, елки-палки, прямо Рим, прямо Греция. И понял я, что, ну, исходя из изучения, что да, греки очень плотно, скажем так, ну, как бы соприкоснулись с Индией, и в какой-то момент весь абсолютно Рим подсел, значит, на специи, на масалу, а весь Рим подсел очень плотно на индийскую ювелирку, естественно, индийскую эзотерику. Ну, вот, и, ну, понятно, что как все культуры, такая эзотерика была на фоне шизотерики. Ну, то есть всем нравились идеи богов, всем нравились идеи какие-то вот там раз, ну, какого-то вот колдовства, магии и так далее. Но, естественно, чистая бхакти, она также существовала у греков, но это были единицы. И поэтому есть такая колонна, не Геродот, а как же она называется в Индии? Гераклита, нет. Колонна, где на этой колонне написано, что я там так, царь такой-то, поставлю эту колонну в честь Вишну, бога богов, который является источником всего бытия и так далее, и так далее, и тому подобное. То есть, как бы есть греческая колонна, на которой написано подношение от греческого царя, Вишну, богу богов. И, естественно, мы видим, что, в принципе, пантеон греков, там Зевс, Афродита, это полубоги, гора Меру, Олимп, а Эрот, которые танцуют с нимфами, это явное, ну, как бы, прообраз Кришны. Вот почему он юноша играет на дудочке, и в пире Платона как раз затрагивается, что настоящий бог любви, он не может быть ни человеком, ни богом. Ну, то есть ему не свойственны человеческие слабости, но ему также не свойственны, так сказать, менеджмент бога. Ну, потому что боги четко отвечают за свои стихии, за свои там какие-то, в какой-то иерархии находятся. А Эрот, он что делает? Он только танцует с нимфами, играет на дудочке, у него только вот раса, только любовь, а все остальное как бы он якобы, ну, не вписывается. Поэтому Кришна Вриндаван, он проявлен также в греческой культуре. Но не следует думать, что греческая культура – это прямо такая, знаете, была культура однородная. Дело в том, что очень часто люди путают с греческой культурой те предыдущие культуры, которые наслаивались на греческую. Например, все вы знаете про Атлантиду, атлантов. Слышали, да, наверняка? Наверняка вам все уши прожужжали. А знаете, кто о них писал? Как? Платон. Естественно, о них писал Платон. То есть нужно понимать так, что греки – это балканские народы, которые пришли и, скажем так, колонизировали определенную часть, как вот японцы, да, они там пришли из Бурятии, поселились в Японии и колонизировали часть Океании. Ну, то есть японцы – это не обитатели изначальной Японии. Изначальная Япония – обитатели – это айну. И чтобы вы понимали, японцы в процессе колонизации Японии почти все свое боевое, скажем так, искусство получили от айну. Ну, с кем они воевали? Сипука, мечи, стрельба из лука. Это все пришло от айну. И законы Бусидо тоже пришли от айну. А айну – это такие постведические древние народы, соответственно. А дальше там распространились на юг и так далее. Поэтому на юге Окинавы и на разных других японских островах можно найти там древние храмы Шивы. Опять же, там культы Шинто, духов. Это тоже не совсем японская тема. Это тема, это культы местных жителей. Пример очень хороший – это генерал Ермолов и Кавказская война. Да, помните, да? Что приходят на Кавказ какие-то части, одетые по европейскому уставу, какие-то белые панталоны, как они под барабаны выстраиваются в какие-то там, скажем так, а-ля когорты, там заряжай, целься, и тут вдруг появляются просто лохматые казаки, кавказцы в бурках, ну вот, и с ними никто не может воевать, кроме казаков. И казаки, и кавказцы как одеты? Одинаково в кавказскую одежду. Почему? Потому что кавказская одежда – это самая удобная одежда для, скажем так, для, ну, ведения, там, бурка, да, в ней можно спать прямо в горах, там, шапка, там, кафтан длинный, да, там, тут патроны у тебя оставлены, ну, то есть все под рукой, у сердца патроны, тудема-сюдема. И еще есть такой интересный момент, например, оружие кавказца. Что это такое? Как вы думаете, кавказский кинжал, что это такое? Не знаете, что это такое? Короткий меч гладиус. Один в один. Просто, ну, как бы, это у них были разные гладиусы, ну, скажем так, уменьшенные. Вот, ну, прямой меч с острым ножом, с чистым, абсолютно гладиус. То есть это короткий меч исключительно для тычковое оружие. Вот. А рубящее оружие – это турецкий ятаган, турецкая шашка. То есть это, ну, как бы версия, скажем так, облегченная версия турецкого меча, там, кавалерийского. Ну, потому что на коне ты особо никого не потыкаешь, на коне есть только рубящие удары и так далее. То есть вся эта история показывает нам, что все народы, они перетекают один в другой, какие-то идеи перетекают. Ну, например, что сейчас происходит сейчас, у нас это абсолютно римское право. То есть в основе наших всех отношений лежит римское право. И в основе древневедической цивилизации лежала Мана Самхита, то есть Артха Шастра и прочее другое. То есть какие-то практичные вещи, они существовали. И вот что делать, начинает Рупа Санатана делать? Они начинают внедрять принципы управления в Хусейн-Шаха империю. То есть они начинают внедрять принципы управления, артха-шастры. Артха-шастра четко описывает цели власти. Вообще, что такое война, например, как вы думаете? Как артха-шастра определяет войну, Рома?
Вы говорили просто об этом. Ну. Война – это средство для мира.
Средство расширения своих возможностей и счастья. То есть, если ты оккупировала какую-то территорию, и все в тебя, местные жители, нравятся кинуть бомбу и гранату, то что это такое? Это геморрой. Поэтому, например, Вьетнам – это что такое? Вьетнамская война – это что? Это геморрой. И никто не может понять ее цели. Афганская война – это что?
Тоже геморрой.
Тоже геморрой. Ну, потому что ты… А почему? Ну вот для Гитлера, например, война с Советским Союзом, что это было?
Приказ сверху.
Правильно. То есть, когда мы смотрим на войну, мы должны понять, ну, государство А захватывает государство Б, чтобы там, ну, колонизировать, расширить свои владения, или же понимаешь, что там более слабый правитель, и, скажем так, втянув в себя эту, как бы, скажем так, страну или территорию, он расширяет больше свои владения, например, получая себе караванные пути. Вот почему мы, когда мы говорим «шелковый путь», почему на «шелковом пути» все равно существовали воины, там Тимур, Бабур и так далее. Почему? Почему в итоге захватили Индию, как вы думаете? Да, но нужно понимать, торговые пути – это транзиты. Вот если ты сейчас захватишь, например, вот здесь вот КПП, ты будешь его контролировать. Ты будешь получать по рублю с машин, но тебе уже нужно будет держать целую контору, чтобы в случае, если кто-то на машине приедет, какие-то ребята с дубинами, чтобы от них отбиться, иначе просто твоего КПП не будет. Но если ты захватишь территорию, на которой там есть золото, драгоценные камни, шелк, экономика, тогда все имеет смысл. И поэтому все, как бы, войны, они имеют, ну, скажем, экономическую экспансию в том числе, ну, как ими раньше имели, да, то есть экономическую экспансию. И объединение земель тоже экономическая экспансия. Почему я все это вам рассказываю? Потому что Рупа и Санатана, они стали это все внедрять. Они стали это все внедрять на территории Хусейн-Шаха. И Хусейн-Шаху ничего не оставалось делать, как кивать головой. Вот. Примерно такая же история произошла с Акбаром. Знаете, Акбар и Бирбал, слышали что-то? Ну, там был Тансен, там был Бирбал. В общем, короче, у Акбара был советник, который брахмана, которого звали Бирбал. И этот Бирбал, он, короче, ну, рулил на всех, скажем так, направлениях мысли. Почему? Потому что он был очень образованным, талантливым индуистом. Это как у Петра Первого был там Меншиков, да, который как бы вроде бы как торговал зайчатиной. Но ему был пожалован титул, потому что он мог разруливать какие-то дела. Если мы об этом поговорили немножко, то мы понимаем с вами ситуацию, что мы живем в мире, где происходит постоянная какая-то, ну, какой-то кипиш, да, постоянно идет борьба за территории, за сферы влияния и так далее. И это, в принципе, никогда не останавливалось, даже в ведические времена. Если вы посмотрите время, в которое присутствовал Кришна, то на удивление вы поймете, что, по идее, там во времена Кришны должно быть благоденствие, ничего подобного. А когда было благоденствие с точки зрения вед, кто знает? Только лишь. А вот, например, у Земли когда-то было глобальное правительство? Нет, не только. Бхагаватам описывает глобальное правительство Земли, причем оно было не раз. Например, там Махарадж Сагара и его сыновья пытался составить, потом кто, Махарадж Приаврата, но я не помню. То есть там описано ряд царей, которым удалось установить на Земле глобальное правительство. Даже история Двараки, она связана с глобальным правительством. Знаете, да, эту историю? Окей. у одного царя, который установил глобальную связь на Земле, я не помню, как его звали, у него было 400 там, или 5 сыновей. И, в общем-то, он собрал этих своих сыновей и сказал, ну, вот я, типа, смог создать глобальное правительство, и я хотел бы, чтобы вся Земля была полностью под вашим глобальным правительством. Но есть такая, как бы, проблема в том, что каждый из вас будет управлять своей частью. И это, кстати, достаточно частая схема. По-моему, кто же там делил? Юлия Цезарь, помощник, как его звали? Да нет. Нет. Господи, как же? Мозги не работают, вылетают. Ну, в общем, короче, они в итоге договорились, что они будут рулить Римской империей втроем. Одному отойдет Египет, а другому отойдет Север, а третьему отойдет Рим. И возникал вопрос такой, пошли, ребята, в Египте вся пшеница, там все бабки. А в Риме как бы все, вся политика, все, весь как бы кайф. А что получает тот, которому достается территория с немцами? Я фантастич. Но было сделано таким образом предложение, что касса будет одна. И понятно, что те, у кого будет проблемы, у него будет больше регионов. Но смысл какой? Мы в одну кассу собираем как бы все бабки, а вот, ну, скажем так, каждый просто отвечает за свою часть. И поэтому царь, он собрал своих сыновей и сказал, ребят, я бы хотел с вами поговорить о том, как вот мы будем в будущем рулить нашим царством и вообще тудема-сюдема. И у него был младший сын, которого звали Анартха. И Анартха был очень религиозным человеком. И Анартха сказал, слушай, отец, ну вот мне кажется, что у тебя есть один такой перекос. Ты сейчас сидишь вот как Вишну на троне. И вот ну как бы какие-то вещи говоришь, у тебя нет никакого понимания богоцентризма нашего царства. У меня есть такое ощущение, что ты вот как бы возвел себя как бы лучшим среди людей, и ты вот сейчас говоришь эти вещи. Это очень сильно задело царя. Он сказал, слушай, я пытаюсь каждому из вас, своих сыновей, дать землю. Но если тебя это не устраивает, если ты не видишь меня как, скажем так, во мне аспект Вишну, тогда иди найди Вишну и попроси у него землю сам. На что Анартха сказал, окей, я тебя услышал, встал и поднялся. И так он пришел на берег океана и медитировал, совершал аскезу. И ему явился Господь Вишну и сказал, Анартха, тебе очень повезло. А вот здесь, под толщей океана, проявлена моя вода, моя земля. Вся эта земля украшена чакрами. Они всегда есть символы чакры, везде. От Гопитала до вот берега Двараки, ты помнишь, да, существует чакра. Поэтому я... Из-за твоей преданности, из-за того, что ты ради преданности мне даже оставил преданность своему отцу, в шастрах сказано, что отец является ну, как бы достойным преданности, если он дармичный. Но ты увидел, что тут идет перекос, и ты пошел дальше. Я достаю эту землю сейчас из воды, и из воды показалась земля. А, кстати, вот поэтому еще такой момент. По поводу там земледелия и всего остального. В Двараке там был проклят Дурвас и Муни. Дурваса там, конечно, начудил неоднократно. Ну вот, там Кришна и Рукмини и так далее. Ну вот. Но так или иначе, Кришна жил там 100 лет. И земля, она вышла из-под воды. Ну, то есть как бы так то же самое произошло с Кералой. Парашурам поднял Кералу с помощью топора. То есть это часть, скажем так, земли, отвоеванная у моря. Потому что под землей многое. Море отступило. Ну, то же самое было в Джаганатхапуре. И появилась земля. И Вишну сказал, не переживай, это будет не просто земля. Это будет настолько славная земля, что она после тебя будет, во время тебя будет славной, а после тебя она еще будет круче. Я сам приду на нее, это вообще моя земля. Я сам приду, когда как Кришна, я приду, что я буду жить там 100 лет и устрою там лилы. Но все это будет тем, что ты подготовишь базу. И поэтому Анартха, он взял три острова, которые проявил ему Вишну, мистических на этой земле, и сказал, вот эти три острова, построй на них столицу своей земли и сделай, скажем так, островное портовое государство. И это государство называлось государство Куша. Куша стали, потому что там еще росла священная трава Куша, и даже до сих пор на островах Двараки можно найти траву Куша, которая растет. Что такое трава Куша, кто знает?
Из нее делают подстилку.
Правильно, из нее делают подстилку, и сыновки японца, татами. Татами делается из травы Куша, ну, разные сорта. Почему она используется?
Гоняют змей. Скорпион.
Ну, из нее делаются антенны из травы Куша. Одеваются на пальцы, завязываются, и это как бы антенны, как бы она, как мы уже узнавали у доктора Босса, тайная жизнь растений, что растения обладают некой гиперчувствительностью, гиперпроводимостью. Вот. И растения зачастую, они имеют способность коммуницировать не только по всей Земле, но еще с другими планетами, такие как, например, Тулося или там Тумрик с священными деревьями. Поэтому помним, что значит, царство Куша, позже значит, его, на него напали демоны, разрушили демоны, это уже после анархии. Ну, понятно, что все проходит в определенной стадии. Но Кришна, когда явился, он исполнил свои обещания, которые дал Кушу, и он достал эту землю, а эта земля вновь проявилась. Не знаю, были ли там острова полностью затоплены или они проявились. Но мы знаем, что три огромных острова были на Твараке, и после этого в современном мире мы знаем, что как бы греческие полюса и Карфаген – это, собственно, есть такая модель торгового города. Карфаген стоял на Африканском берегу, Троя такая же была, такое же место, да, это как некий торговый город. Вот. И, собственно, Кришна, когда прожил 100 лет в Двараке, значит, туда потекли товары со всех как бы стран Индии в этот порт, а в Двараку потекли все купцы, это Персидский залив из Ближнего Востока. И, соответственно, после вот этой катаклизмы большой, когда Дварака разрушилась, понятно, что часть ядовов, она, так сказать, отплыла на Ближний Восток, и там как бы их корни можно проследить у евреев, богоизбранных, у последователей Мухаммеда. То есть Клёсов такой генетику он исследовал, значит, генетику нашел следы, значит, арийского ДНК там, да, также они, конечно, есть у славян, у других там балтийских народов. То есть, ну, нужно понимать, что вот эта вот там идея, что мы там типа арии, ну, у кого больше ДНК арийцев, ну, скажем так. И что есть изначально арийская ДНК, это другая история. Тут еще интересный момент, что на всю эту фишку насаживается теория Балган-Хартилака, что арии пришли с севера, он активно, прародина ариев Антарктиды, он как бы активно про это говорит. Но наш ответ на это такой, что планета Земля некогда называлась Барат-Варши. И возможно, скажем так, возможно, опять же, мы сейчас говорим только возможно, в определенные времена Барат-Варша была населена, ну, совершенно там мы знаем, да, что в Сибири там жили слоны и носороги, там был другой климат. Мы знаем прекрасно, что была там Северная Европа, она тоже была теплее. Шридхар Махарадж говорил, что Гималаи не были когда-то такими большими горами, как потом, как они стали потом. То есть это были абсолютно молодые горы. И, соответственно, мы же еще помним, что всякие разные потопы и прочие приключения, да, которые описаны в Ведах. То есть мы понимаем, да, что цивилизация, она регулярно переформатировалась. Поэтому понять, например, вот как выглядели настоящие, скажем так, герои Махабхараты, на кого они были больше похожи, на черных индусов или на белых ариев, там, говорили они с украинским акцентом, там, или с белорусским, или у них там были эти самые, там, чисто индийские Джимми-Джимми, Ача-Ача, или они были похожи на персов, там, зороастрийцев и так далее, мы до конца не можем, потому что мы знаем индоиранская, да, индоиранская культура, но мы также знаем, что и славянская культура и прочее, 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 поэтому... Я сегодня как раз с утра проснулся и слушал отчет одного историка на эту тему. Извините, что я сегодня так исторически рассказываю, ничего страшного. Я просто имею в виду, что мы в разные аспекты уходим. Я слушал историю одного историка, и мне он нравится тем, что он, в принципе, опровергает любой национализм. Потому что тема национализма, она всегда скажет, что пуп земли вот в нашей деревне находится, вот Махабхарата была вот здесь, вот на соседней поляне, вот, значит, Господь Рама явился вот там, вот у этого вот ручья, а поскольку здесь там деревня Раменцева, вот здесь вот, ну, как бы происходила такая-то лила, вот, а вообще-то как бы Курукшетра и там, и это самое, как его, Курукшетра и какая битва? Нет, нет. Нет. Ну да, предположим, Курукшетра и Куликово поле были примерно в одно и то же самое время, и Пересвет этот был русский Арджуна и так далее. Ну, то есть, понимаете, можно наплести очень много, но так и делают, собственно, так и плетут. Почему? Потому что, ну, любая нация, любая, как бы, ну, любые люди, им как бы прогревает эго, то, что вот мы самые лучшие, там, неважно, там, украинцы, русские, немцы, помните, да, все нации прогревали им эго, и вот именно была главная задача была это, так сказать, довести эго до такого состояния, что все, я уже такой вот арий, что вообще, ребята, вот, ну там понятно, арий там с голой жопой, с дряными лаптями, без какого-либо представления о себе, о мире, но арий такой, что вот все не арии, остальные, вот и так далее. То есть, ну как бы это обычные такие, поэтому нужно понимать, что человека обмануть, нужна какая-то истина. Вот в этом как бы есть некий, например, феномен христианства или ислама, да? Не в том плане, что это там что-то такое, а в том плане, что там очень много ведической информации, там очень много, скажем так, ну, такого контента, но, например, там, да, то есть мы явно изучая веды, понимаем, что там история Адама и Евы, там потопа, ну и прочие истории, и там... Но мы понимаем, что, в принципе, все эти религиозные современные такие религии, они скопилированы. Но Бог с ним, там, что они скопилированы, кто-то может упрекать, что и Веды, Упанишады скопилированы, что отчасти так. Ну, копиляция имеется в виду, что кто-то может сказать, почему вайшнавы не используют все священные писания? Ну, вайшнавы говорят, потому что Пураны разделяются на Раджа, Тама, Сатва, Гуну. То есть поэтому мы используем там часть Пуранов садвических. Мы, например, тамасические пураны и раджасические пураны не отвергаем, но у нас есть четкое понимание, что Бхагават является Ваха-пураной. Ну или, например, там Махабхарата. Мы говорим, да, мы в курсе Махабхарата, спасибо, мы в курсе. Ну вот, но мы знаем, что с философской точки зрения в Махабхарате есть, скажем так, много наставлений, да, там. История Дамаянти, там, праведной жены, история того, история сего. Каких там только историй нет в Махабхарате в изначальной. То есть она достаточно толстая книжка, 100 тысяч лог. Но мы не можем, скажем так, отрицать Бхагавадгиту как квинтэссенция. Хотя, понимаете, да, что есть там Махабхарата, Шримад Бхагаватам, есть Харивамша, есть Гарга Самхита. Например, многие говорят, почему Гарга Самхита – это непопулярное священное писание? Как вы думаете?
Потому что она про
смерть рассказала. Про что?
Гарга-самхита.
Гарга-самхита. Поднимите руки, кто читал Гарга-самхиту.
Да. Вот. Почему она не популярна?
Вот, я тоже не знаю, почему она не популярна. Вот я тоже хотел тебя спросить. Я не знаю, почему она не популярна. Я знаю только одну вещь. Гарга-самхита – лучший самхит, как об этом говорит сам Гарга-риши. Я понимаю, что это, в принципе, ну, такое, как бы, вот как Прабхупад сделал Кришна-бук, да? То есть Прабхупад понял такую важную вещь. Кстати, вот опять же, если сказать о важности, ценности работ Прабхупада, то мы можем сказать такую вещь. Фактически его, ну, скажем так, подход – это подход Гарга-риши. А вот Шридхара Махараджа в чем ценность? Золотой быка божественной любви. Больше Кришны. Можно сказать, что он раскрывает суть читания Чайтамриты, суть Шримад Бхагаватам, суть эволюции сознания. И кто-то может сказать, где Шримад Бхагаватам, где Шридхар Махарадж? Ну, а кто-то может сказать, там, где Шридхар Махарадж, там и есть Шримад Бхагаватам. Потому что когда Махапрабху, один из великих вайшнавов, пришел и сказал, я-то вообще-то свои комментарии на Бхагаватам даю. А Махапрабху говорит, там, типа, а вот как насчет там Шридхара с вами? Он такой, ну, типа, у меня свое. И Махапрабху говорит, тот, кто не признает с вами, тот проститутка. Ну, комментируя, что с вами на санскрите обозначает муж, а в его интерпретации, как бы, если ты не верен, ну, Шридхару с вами, то ты, твои комментарии, они ничего не стоят. Поэтому все, как бы, уважающие себя комментаторы священных писаний, они либо ссылаются на предыдущих ачарьев, либо говорят, что мои комментарии я дополню предыдущих ачарьев. Либо, то есть, как понимаете, да, как правильно говорить, либо мы ссылаемся на предыдущих ачарьев, говорим, вот Бхактивинода Такур сказал так, а мы можем сказать, ну, мы хотим развить его мысли. Почему? Потому что он сказал так, а определенной посвященной аудитории, но современная аудитория не знает контекста. Поэтому мы можем объяснить контекст. И поэтому мы можем сказать так, что священные писания, они, как говорил Гурудев, Ганга, она, каждая капля полна священных писаний. Они текут из трансцендентного мира, потому что мир... Что такое Ганга? Это капли причинного океана, лишь небольшие. А причина океана – это океан сознания. Да? Помните, там был океан Стругацких. Да? И Господь возлежит в этом океане, и этот океан сознания, он полон бытия. Опять же, как сегодня мы объясняли, да, что есть грубый уровень. Вот я обратил сегодня очень важную вещь, и я буду думать, что на грубом уровне у нас вообще нет синхронизации. Вот я сегодня встречался с людьми из студии, я понял, что синхронизации нету. Они не синхронизированы. И я объяснил, что, ну, если опуститься на внутренний уровень более глубокий, там весь креатив. Еще более глубокий уровень, там вся духовность. Еще, понимаете, да, то есть, чем глубже на уровень сознания ты опускаешься, тем больше ты подключаешься в потоке. И я понял, что, почему я понял, что у меня нет на внешнем, у меня тоже нет на внешнем уровне синхронизации. Потому что по какой-то причине наш внешний уровень – это отражение нашего эго. Ну, понимаете, мы входим в свой персонаж слишком сильно. То есть мы как бы некий виртуальный персонаж. А вот когда мы выходим из своего виртуального персонажа, вот там как бы начинаются чудеса. Но как только мы входим в этот виртуальный персонаж, я, мое, мы сразу же упираемся в геймплей. А геймплей достаточно жесткий у нас. Понимаете, да? Но как только мы отпускаем лямку и начинаем осознавать себя духовными душами, живыми существами, все, геймплей, он останавливается и открывается океан бесконечных возможностей, творческих, духовных и так далее. Почему я об этом говорю? Все, потому что то же самое так существует любая система. Любая государственная система, любая система взаимоотношений, любая система. Вот как только ты повелся на самый вот этот уровень там пропаганды, понимаешь, да, все, ты попал, ты стал бравым солдатом Швейком. И то, помните, да, бравый солдат Швейк, кто его читал, вы понимаете, Ярослав Гашек. А кто такой бравый солдат Швейк?
Джокер.
А чем тебе?
Классический Иван Дурак, военнопленный.
Он обыватель, который попадает на войну, искренне не понимая, нахер она ему нужна. Но он как бы такой дурак, который, ну, как бы в какой-то степени соглашается, ну, с теми обстоятельствами, в которые он попадает. Поэтому солдат Швейк – это потрясающий образ человека, который... Ему, то есть, ему, там, он не принц Фердинанд, он не тот, то есть, он, понимаешь, да, и как бы он слышит какие-то там новостные установки и так далее. Но когда он попадает в дурку, его сосед объявляет себя Кириллом и Мефодием, и он спрашивает его, почему? Он говорит, что получает двойную порцию. Он видит, что даже псих пытается в этом мире за счет своего раздвоения личности извлечь какую-то пользу конкретную, да. И поэтому в этом смысле Иван Дурак, он некий такой трансцендентный персонаж. И в этом есть интересный момент, что из бравого солдата Швейка с нами глаголит какая-то истина. А почему?
Ну, так что там у Шекспира истинным
парадигмой? Потому что он не обусловлен какой-то парадигмой. Он не является там до конца австрийцем, или он там ненавидит чехов, да? Он как бы, ну, внешне соглашается с тем, что мы должны ненавидеть этих или тех. На самом деле он, как понимаешь, да, он как бы, он показывает, что есть только внешняя как бы сторона монеты, а есть внутренние личности. Поэтому в данном случае он раскрывает нам какую-то внутреннюю личность. Почему я вам это все говорю? Потому что Рупа Санатана – это трансцендентные личности. И в какой-то момент они включают своих трансцендентных личностей. В какой-то момент они играют роль там великих реформаторов, управленцев, понимаете, да, там, чтобы спасти индуистов, культуру. Но потом они понимают, что пришел Махапрабху, и все поверхностное нужно бросить только ради вот этой главной идеи. И они как бы идут, да, в конечном итоге к Махапрабху, и в конечном итоге Махапрабху, он занимается тем, что он их как бы тренирует, да, и они продолжают его дело, но продолжают его дело, нельзя сказать, что лучше, чем он, ну, потому что он сам Господь. Они продолжают его дело тем, что они систематизируют его учение, они раскрывают его учение, и они создают плеяду великих личностей, и эти великие личности доживают до сегодняшних дней, как Сарасвати Такур, Бхактивинода Такур, да, и где эти великие личности? Как ни странно, они не во Вриндаване. Понимаете, да? То есть тоже такой интересный момент, потому что вайшнавское движение, оно начинается во Вриндаване. Там Руб, Санатан, там Джива Госвами, там идет какой-то движуха, там идет ренессанс. И потом в какой-то степени это движение во Вриндаване, ну, можно сказать, что затухает. Но это движение проявляется в Бенгалии, в Майпуре, тогда вообще нету, какой Навадвип, какой там Майпур. Кто знает место, где родился Чайтанья Махапрабху, есть только Прачин Майпура. И казалось бы, Гур Кишор Дас Бабаджи Махарадж, Джаганнат Дас Бабаджи Махарадж, это личности высшего порядка, но они не проповедники. То есть Гур Кишор Дас Бабаджи Махарадж даже не мог написать свое имя. То есть это люди, которые встали на путь, на духовный путь и сохранили этот подлинный вайшнавизм, подлинные вайшнавы. Но сказано, что вайшнав Парамахамса, он не проповедует. Почему? Почему он не проповедует? Кто может сказать? Да, но почему? А почему проповедовал Рупа Госвами? Он не был Парамахамсой?
Потому что он Шантаваси?
Нет, потому что Рупа Госвами исполнял волю Господа. Ну, Парамахамсы разные бывают. Кто-то в Шантараси, кто-то в Дасираси. Когда станем, как говорится, Парамахамсами, поймем. Тут другое дело. То, что есть какие-то личности, которые, ну, как каждый вайшнав, он несет в себе какую-то, ну, как бы, если человек думает, что вот он там, есть такое понятие, кто говорит, не знает, то не знает, он говорит, ну, как, например, да, там есть в христианстве вот святые отцы-подвижники, предположим, да, которые там молитвенники. Они, по сути дела, вдохновляют вот каких-то, может быть, там, скажем, ну, там, другой уровень. Поэтому каждый для кого-то есть, является вдохновением. И поэтому в этом смысле нужно сказать, что могут быть разные вайшнавы. Но есть вайшнавы, которые проповедуют, есть вайшнавы, которые не проповедуют. Это вообще не значит, что это вайшнавы, которые не проповедуют, они какие-то там несовершенные или неофиты. Вы же помните эту историю Махабхарата, где Юдхиштхира спросил Кришну Арджуна, а вот как искупить грехи? Это постоянно его вопрос. Кришна говорит, ну, например, раздать пищу всем вайшнавам. Они такие, о, классная идея, это же не так сложно, давайте. Всех пригласили, всем раздали, колокол не зазвонил. Почему? Он говорит, ну, потому что вот в вашей деревне есть там один вайшнав. Он тот самый сапожник. Вот вы его не пригласили, он скромный человек, а он вайшнав. Ну, тогда для него лично приготовили пир, там, Друпаде сама готовила, принесли ему, там, все поклонились. А он все смешал вместе, стал кушать. Съел, колокол не зазвонил, они опять: «Кришне, в чем дело?» Он говорит: «Ну, вы накормили?» Он говорит: «Да, накормили». Он говорит: «Ну, раз вы чистого преданного накормили, но нет результата, значит, не так кормили». «Как это не так? Что мне те блюда приготовили?» Друпаде говорит: «Да я ему приготовил самые лучшие блюда». Кришна говорит: «И что он сделал?» Он говорит: «Ну, вот он взял, все смешал». Он говорит: «А что ты подумала?» Он говорит: «Ну, я подумал, что он совсем ничего не врубается. Я тут старалась, выпендривалась, а он кичеряк себе сделал. Даже не понимает, как есть, там горькое, сладкое, кислое». Кришна говорит: «Вот поэтому не зазвонил колокол. Была вайшнава аппаратка, критика вайшнава была». Они такие: «Ну, все, поняли, опять приготовили, опять зазвонил». То есть, поэтому мы не можем со своей стороны как-то оценивать вайшнавов. Не в том плане, что мы не можем какие отдавать оценки, но нужно понимать, что если какой-то вайшнав высшего порядка или какой-то вайшнав там не указан, там, например, есть списки имен вайшнавов, но не про всех про них написана история. Кстати, вот книжка потрясающая. А вот эта книжка, это вообще невероятная книжка. Я бы, знаешь, что сделал? Я бы ее прямо там GPT-чатом перевел. Ну и вообще я бы выставлял вот всех этих вайшнавов в интернет, а потом бы я бы издал бы куски. Потому что эта книжка описывает истории всех спутников Махапрабху.
Кстати, Махаюги еще очень классно сделал еще, по-моему, в 80-х такую подобного плана. У меня тоже есть. Тоже надо перевести бы.
Ну вот, вот надо. Надо много чего сделать. Просто раньше я занимался переводами, ну так активно, издательством. Но меня потом немножко расстроил тот момент, что мы очень много чего перевели, издательство, а от этого больше людей не становилось. Я понял, что, ну, как бы рост миссии, он не зависит от количества литературы. Это первое. Я дальше понял, что те, кто много, как сказал Мао Цзэдун, те, кто много знает, много забывают. Тоже такая проблема. Сколько у нас времени?
9:16.
Давайте подытожим эту историю. Мы сегодня с вами глубоко ушли в историю, в генетику, во все истории. А начали-то мы с Шридхара Махараджа, Говинда Махараджа, о том, что Говинда Махарадж родился в деревне Браманпара. Его родственники были связаны с Вирачандрой, с Нитянандой Прабху. Вирачандра – это сын Нитянанды. Говорят, что он был более прославленным, чем сам Нитянанда, более милостивым. А почему был более милостивым? Потому что даже Экачакра называется Вирачандра Пур, не Нитянанда Пур. Вот. А потому что он очень активно проповедовал в Бенгалии и освободил огромное количество душ там. И божество Гопинатха было установлено в доме Гурудева Вирачандры, ну, его спутниками. Да, то есть некая связь Нитянанды Прабху имеется с семьей Гурудева. И в том числе и у Шрилы Прабхупады, когда он получил первое посвящение вайшнавское, он получил не Бхактисиддханта Сарасвати, он получил в Нитянанда Бамша. И поэтому, когда, ну, как-то говорили там, вот Бхактисиддханта с вами, Прабхупада, он там типа освободил весь мир, и он там типа из Гауди Матха, то члены Нитянанды Бамши говорили: «Ну да, 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 да». Но он также получил милость Нитянанды Прабху через наших гуру. И хотя Нитянанда Бамшу мы не считаем, скажем так, аутентичной преемственностью, вот, это наши соседи в Экачакре, не самые френдли, на самом деле, странные ребята, но так или иначе, мы можем сказать, милость Нитянанды Прабху – это ключевая милость. Как она пришла, это уже другой вопрос. И Гурудев, он пел песни в детстве. Когда пришел Шридхара Махараджа, Шридхара Махарадж сказал: «Возьми песник и выучи песни Бхактивинода Такура Шаранагати». Кто читал Шаранагати? Кто читал все Шаранагати? О чем песник Шаранагати?
Самопредание. Много о чем.
Много о чем. Это что такое?
качествах вайшнава, о препятствиях на пути, о пороках, очень много самоумаляющих.
В целом, это песни покаяния, но в них достаточно глубокая самокритика, и не только глубокая самокритика, потому что человек может себя заниматься самокритикой, но ничего не делать для того, чтобы избавиться. Но также там даны ходы для духовного прогресса людей. Потому что если только мы поймем, что все, мы никто, мы что, мы ничего не можем, ничего нет, нет. Там это все делается на теме, но по милости гуру вайшнавов все возможно. То есть это не самое отрицание, это отрицание нашего ложного эго, но принятие как бы помощи свыше. Поэтому один из важных принципов, что помощь всегда приходит свыше, амная прахататва. Поэтому мы всегда должны молиться Господу, чтобы Он нас спас от нас самих. Потому что как только мы уходим в мир собственного «я», там начинается рассинхронизация полная. Я вчера это понял, вот на этом уроке меня даже чуть не вытошнило. Я понял, во-первых, как мне тяжело рисовать, во-вторых, я понял, что у меня такой вообще влажняк, такое эго. Потом я понял, то есть у меня прямо вот были такие реализации, пока я рисовал, мне даже подташнивало, я думал, мне надо пойти что-то. И вот сегодня я еле-еле проснулся. Как будто всю ночь, знаете, бывает такое, всю ночь там люди гужбанят, и вот еле встанут. Вот у меня было после этой арт-терапии, и она сказала, что да, это на начальных этапах так бывает. Потому что очень много внутренних нестыковок, и эти внутренние нестыковки, они как, ну вот, реальность, знаешь, как там не тронь, вонять не будет, а вот начинаешь трогать, начинает тебя беспокоить. Вот, поэтому что я хочу сделать? Я хочу сказать, что песни о покаянии, песни о милости, это то, что позволяет нам перейти на определенный тип сознания. Потому что мы на разных типах сознания функционируем, и не следует думать, что там мы всегда функционируем как гуру, или всегда функционируем как ученик, или всегда функционируем там, знаете, да, как стоит только нам перейти на какой-то уровень вот этого нашего «я», и у нас там такой начинается депресс. Потому что мы так вот на этом уровне, на уровне тельца залипли, и все. А когда мы занимаемся духовной практикой, нас попускают. Я просто по себе это знаю. То есть мне было так, меня колбасило вот последние что-то месяцы в Америке. Я просто понял такую вещь, что я буду выходить каждый день в 10 утра и давать лекцию. Вот неважно, будет хорошая лекция, плохая лекция, понравится, не понравится. Я просто буду говорить о Кришне, потому что я понял такую вещь, что если я буду молчать о Кришне, то мне будет еще хуже. И вот некоторые у нас преданные пребывают в таком, ну, как бы тяжелом состоянии психическом. И я им просто всегда объясняю, что лекарство одно. Ну, есть аллопатическое, есть аюрведическое, а есть одно лекарство. Говорите о Кришне. И знаете, удивительная вещь. Человек, вообще я сегодня вот на эту тему говорил, человек, он должен бороться. Если человек не борется, то он, ну, как бы, вот он становится таким ватой. Он должен бороться, он должен выживать. У него должны быть какие-то, ну, как вам сказать, ну, мотивации выше, чем он сам. Вот помните, да, этот фильм «Путь домой» о побеге немца? Кстати, не хотите его посмотреть как-нибудь?
Хотим.
Хотим? А деньги есть у вас? Я шучу. Там, ну, как бы немец, он приходит к другому немцу, который врач, и тот говорит ему, что тебя здесь загнобят, тебя убьют. На тебя лагерное начальство положило глаз. Это вопрос времени. И потом этот немец говорит, слушай, у меня рак, я знаю, что я уже не смогу, у меня возраст, рак, я не смогу, вот я себе там отмерил 2-3 месяца. Но у меня, я готовился к этому побегу, вот у меня там есть пистолет, у меня есть... Там еда, ходунки, шуба, ну, то без чего-то, вот, бери это и дуй. И этот немец, как бы, вот он бежит. Я помню, там такой очень хороший кадр, когда он видит дерево. Он бежит через Арктику, через ГУЛАГ, и первое, что, ну, доходя до тундры, он видит первое дерево. А до этого просто льды, 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 льды. Ну, то есть он идет фактически по замерзшему океану с острова, типа Шпицберген, через Северный Ледовитый океан, должен дойти к побережью Сибири. И там вот у Субады, в нашем сибирском центре, смотришь там в левую сторону, и там вот Северный полюс. Ну, То есть, вот, по карте можешь смотреть, там ничего нет, Северный полюс. И можете себе представить вообще вот такой путь человека, когда тебе говорят, тебе не надо бежать 500 метров или там 5 километров, или, знаешь, там побег из тюрьмы, когда там сделал подкоп, за тобой на машине приехали, или ты там улетел на вертолете из бензопилы, там, ну, все что угодно. А когда тебе нужно бежать, например, там, до тебя, и бежать тебе нужно там 6 тысяч километров, и ты должен пройти Северный Ледовитый океан, потом тундру, потом пустыню Такламакан, в которой просто умирают люди без воды. Да? Ты должен перейти Гималаи, к примеру. Ну, в этом фильме он не переходит Гималаи, это поляки перешли Гималаи. Но там тоже интересный момент, что там большая часть группы погибла. Потому что фильмы погибли, беги их два. Один про поляков, другой про немца. Но так или иначе, существует некая высшая мотивация, чем ты сам. Вот его мотивация там увидеть жену и детей. И когда человек бежит, можете себе представить, ты бежишь там по снегу, все там, где отмороженные ноги, руки, там, то есть ты вообще пипец, ты просто встаешь только потому, что нужно бежать. Потому что ты полежал еще на часик дольше и замерз. Ну вот там. Да, то есть, ну, в принципе, можно все лечь, расслабиться, замерзнуть, и все, и хороший сон, заснуть и умереть. Но у тебя есть некая мотивация, что-то выше, чем ты сам, любовь, там, дети, там, близкие, друзья, ну, что-то вот такое, что тебя греет изнутри. И тогда, когда ты бежишь, у тебя есть какие-то мысли, когда ты медитируешь на эти реалии, и ты радуешься. Почему? Потому что ты бежишь домой. Что вот скоро я увижу лотосные стопы Кришны, а может еще миллион жизней. Может, еще вот сейчас я пройду через эту Арктику. Ладно, следующая жизнь будет уже Сибирь. Потом следующая жизнь будет Такламакан. Потом, ну, я все-таки сделал свои шаги в сторону Кришны. Так как Шилгуру Махараджа спросили, там типа, где вы находитесь в отношениях с Богом? Он сказал, очень хорошо. Я еду по дороге и вижу знаки. А у вас есть дорога? А вы на ней знаки видите? Если у вас нет дороги, ну, как вы знаете, как сказано в Коране, все дороги хороши, если ты вышел погулять. Ну, если ты там вышел погулять, все классно. Но если ты хочешь попасть к Кришне, то ты должен искать себе дорогу. И это не значит, что ты там бежишь на Северный полюс, и ты прямо вот, у тебя там прямо, знаешь, там этот вертолет летит, тебе подсказывает. Нет, ты должен начать ориентироваться, ты должен понять, ты бежишь медленно, прямо, сколько там, какие у тебя ресурсы в этом есть, да, сколько ты дотянешь, сколько ты перетянешь. И нужно понимать, что там еще вполне возможно миллионы жизней, то есть миллионы. И не нужно от этого там ой, блин, миллионы жизней, все, пошел бухать, все, забухал. Что такое? Миллионы жизней. Все, и вот ты все равно не сможешь обрести счастье в этом мире. И что касается всего остального, это тоже как бы нужно понимать, что какое счастье ты хочешь по пути, там, по пути, когда ты бежишь, ты хочешь, чтобы там, что в заснеженной тундре над тобой там кто-то пел Jingle Bell, там, Jingle Bell, Jingle. И ты бежишь такой в костюме Adidas, такой, с самооценкой, там, в Инстаграме, там, все подписчики, да, парень бежит по тундре, ставим лайки. Ребята, ты бежишь такой, покупайте мерч. Вчера я начал делать себе коктейли со снегом. Там, типа, понимаешь, да, подписывайтесь. То есть смысл состоит в таком, что как только ты исчезнешь из Инстаграма, тебя забудут все. Удерживать внимание подписчиков, ну, как бы, это такая не самое благородное дело. Они переключатся на другую. Там, помните, как была такая Ким Кардашьян? Знаете, кто она такая, да? Ну, это понятно, но потом появилось, там, в чем она захватила внимание аудитории, жопа. Ну, вот, одна аудитория увидела жопу, а аудитория женщины подумала, вау, с такой жопой можно так вот легко продавать продукты. И она создала целую империю. То есть они создали там магазины, бренды, ну, то есть все только на внимание аудитории. Понятно, но я просто имею в виду, что армянская девушка из Лос-Анджелеса, ну вот, понятно, да, то есть в Армении, в Лос-Анджелесе живет там несколько миллионов армян, Вот. И вдруг она вот захватывает внимание аудитории своей там какой-то вот восточной формой. Но в итоге как бы нужно понимать, что аудитория, ну, которая потом начинает что-то покупать, как-то лайкать и так далее, ее чем-то нужно... Поэтому, когда ты бежишь, скажем так, из мира материи в духовный мир, это вовсе не значит, что у тебя должна быть какая-то твоя целевая аудитория. Вот я подумал, например, я вот как гуру вообще никакой. Ну, тут я неизвестный, у меня нет какого-то там, ну, там, я не Радханат с вами, даже не Бхакти-Вигьянга с вами. Я какой-то достаточно мелкий, мелкий какой-то гуру. Ну, вот если рассматривать меня, да, мелкий, ну, там, ушлый, скажем так, да, то есть они не могут какие-то такие вещи прокручивать, там, что-то строить, сами делать. Потому что гуру обычно это вот я сижу и гурувлю. А я и гуру, и менеджер одновременно, еще и креативщик, и пиарщик, и так далее. Еще мне неинтересно себя раскручивать. То есть в основном все гуру, они занимаются только одной вещью – раскруткой самих себя. И они полностью очарованы собой. Вот, ну, я, например, не просматриваю свои танцы, не испытываю экстаз. Хотя иногда мне нравится. Ну вот, как там... Не, просто я сегодня там думал, что бы послать там одному знакомому по Бёрнингмену. Типа, вот танцы на Бёрнингмене, где мы там танцуем. А сзади у меня купол стоит, я бы сказал, а купол сзади. Поэтому я понимаю, да, что в этом мире у тебя нет какой-то сверхзадачи очаровать всех, покорить всю аудиторию, стать какой-то прима-балериной или звездой. Понимаешь, да, это абсолютно, ну, как бы неважная вещь. И наоборот, если тебе это суждено быть, тебе это придет. Потому что мне, например, было предсказано определенные вещи. Но тогда я вообще не мог представить, что они у меня в моей жизни будут. Я не мог себе даже представить этого. Я не мог представить, что когда-то я буду там религиозным проповедником, там, Аваду седоволосым, Аваду там махараджем сидеть в какой-то оранжевой одежде, в какой-то студии, ну, вот, там, на которую будет направлено там свет и так далее. Нет, конечно. Но в моем побеге из... Ну, как скажем так, в моей попытке побега из мая эта часть пришла ко мне. Ну, для определенного первого искушения... Помните, да, что Майя, она всегда будет тебя искушать. Ты хочешь остаться со мной? Смотри, как классно тебе будет здесь. Что ты бежишь в духовный мир? Все, у тебя будут подписчики, у тебя будут свои там инстаграмы, ты будешь получать как бы, вот эти вот фантики, да. На фантики ты сможешь, ну там, у кого есть фантики в этом мире, знаешь, там, уже как конфьюзная грязь, фантики решают много проблем. Они действительно решают проблемы. Но главные проблемы фантики решают. И сегодня мы много о чем поговорили, поэтому мы там туда зашли, сюда, в эту дверь постучались, ту дверь постучались, культура, история Рупа Санатана, история политологии. На самом деле дофига, я бы сказал, чересчур. Но мы пришли к двум вещам, да, что есть что-то внешнее, которое так или иначе, ну вот, ну как бы тебе уготовано, а есть что-то внутреннее. И вот смотри, не перепутай. Помните, а вот тебе таблетка. Одна и та же таблетка – это ты. Только левая и правая, да. Часть твоего внешнего бытия, а часть твоего внутреннего бытия. Но смотри, не перепутай. Как вот, помните, камень, да, налево пойдешь, там, коня потеряешь, направо подойдешь, то, ну вот. И куда идет Иван Дурак? Там камень стоит.
Верхней дорогой, товарищ.
Ну, Иван дурак, он может походить вокруг камня, во-первых, нужно сделать парик ему камню. Во-вторых, он может задать ему вопрос, ты гирирадж или нет? Если ты не гирирадж, ты что-то гонишь? Понимаешь, да, потом он может пойти куда угодно. Но вот просто камень – это некий указатель. Понимаешь, да? И мы знаем, что Иван Дурак, он в целом никогда не выбирал вот, ну, какие-то искушения. Да? Иван Дурак, он всегда шел какой-то вот такой дорогой, скажем так, как ты правильно сказал, верхней дорогой, да. Ну вот, нам с вами тоже остается искать знаки на этом пути, как Шрила Прабхупада сказал, найти дорогу, увидеть знаки. Но эти знаки могут не самыми приятными, не самыми лучшими на нашей дороге. Но если мы их видим, то мы можем как бы двигаться. Вот, поэтому сегодня мы с вами поговорили, и, честно говоря, у меня не было физических сил. Я вот думал, у меня нет физических сил давать лекцию, как я могу дать лекцию. Я сегодня встал очень поздно, у меня не было физических сил. Вчера я что-то туда-сюда. Но, вы знаете, я продержался вот этот час, хотя у меня не было сил, там, желания. Ну, понимаете, да, потому что, знаете, есть такое понятие. Я мотивирован дать лекции, или я готовился к лекции, что-то прочел, и что я буду рассказывать на лекции. Но я был полностью не готов к лекции сегодня и был полностью не готов, ну, вообще, как бы, к тому, о чем я буду говорить, что я могу вообще людям рассказать, чему я, как говорится, Иван Дурак, могу вообще научить людей, которые, может быть, гораздо умнее, чем я. Но Господь, Он дает нам какие-то определенные моменты, и когда мы проговариваем какие-то истории, мы начинаем что-то переосознавать, переощущать и так далее. Поэтому я как бы, ну, вот такой вот, скажем так, зашел с многих разных тем. Но мне просто всегда была интересная история. Сейчас, тем более, я сейчас понимаю, что альтернативная история – это как история мира. Ну, вот. Потом, ну, как бы, мне было интересно, что, оказывается, ну, как бы в любом деле существуют свои технологии, да, как там в психологии существуют технологии, технологии обмана и там технологии вот этой политики, и что эти технологии, в принципе, им, они стары как мир. Ну, как бы, да, то есть те, кто просто знают, они их применяют. Но третье, я также понимаю, что так же старо, как мир, это люди, которые стремились к чему-то божественному, искали что-то совершенное. То есть, понимаете, да, мы же не первые, не последние. Существует вечный поиск. Это всегда будет существовать. Как, так же, как сознание Кришны будет существовать всегда. Просто вопрос состоит в том, что насколько мы с вами готовы именно как бы вписаться в эту парадигму. Вот. Ну вот на этом я хотел сегодня закончить. Ну, уже на киртан не будем пить, да, или будем? Не, ну уже давайте. Ну, завтра надо будет принести бриданг сюда, потому что мы что-то перестали пить киртан, а это плохо.
Я могу сейчас
принести. Сейчас уже, пока мы будем ходить, у нас есть подписчики. Но завтра.